лекция по культурологии, по теории культуры. Она посвящена таксономии культур. Мы на прошлой лекции попытались рассмотреть и разобрать, как культура отличается от природы, или что то же самое, культура отличается от дикости. Вот под природой в культурологии понимается ее альтернатива. Альтернатива культуры, то есть дикость. То есть мы рассмотрели, как происходит градация, как происходит разделение, дифференциалы, и как происходит, соответственно, соотношение одного с другим. То есть природы и культуры, причем я подчеркивал, что между ними существует фундаментальный, с одной стороны, антагонизм, который просто определяет картографию, смысловую, семантическую картографию культурологии как таковой, с одной стороны. С другой стороны, конечно, все строится на переходах между одним и другим. В философии вот этой паре, может быть, немножко, чтобы уточнить, в философии паре культура-природа соответствует пара субъект-объект. Конечно, это, скажем, очень общие понятия, и о субъекте, и об объекте можно говорить очень много, но на стороне природы объект, а на стороне культуры субъект. То есть на стороне культуры человека и его сознание, на стороне природы, телесность, материальность, окружающий мир, фон, предмет. И эта вот пара, собственно говоря, и предопределяет границы, зоны и, если угодно, образы или гештальты различных культур, о чем мы сейчас будем говорить. Но сегодня мы поговорим о таксономии или типологии культур, даже лучше, чем таксономии. То есть в какой-то момент в истории философии, в истории религии, в истории искусства возникла потребность привести разные типы культур к какой-то общей картине, общей схеме. Это в первую очередь сделано в антропологии, в таком направлении, которое появилось в XIX веке. И изначально было тесно связано с представлением о прогрессе. То есть первая таксономия или первое представление о типах культур сложилось где-то в XIX веке у Моргана, такой вот повлиявший в значительной степени на Энгельса и вообще на классическую таксономию у такого автора, как Морган. И он предложил тройственное деление. Такое деление, как дикость, варварство и цивилизация. То есть вот представление о трех типах культуры. Дикие культуры или дикарские культуры. Savage, savage. Варварские культуры, как бы полудикие, полуцивилизованные. Варварство и уже цивилизованные культуры, понимая под ними западноевропейские культуры, особенно культура нового времени и предшествующие им. Эту же модель Моргана поддержал Тейлор. И вот, собственно говоря, Морган, Тейлор, они являются основателями такой ранней первой антропологии, которая одновременно и предложила базовую таксономию. Таксономия – это учение о некоторых рядах, порядках, таксономию культур. Благодаря в этой таксономии, она была исключительно расистской, это очень важно, что она была строго расистской, эта таксономия, и она была евроцентристской, потому что считалось, что чистым выражением дикости являются народы черной кожи, не только африканцы, но и маори, то есть темные кожи или такие аборигены, Океании, аборигены Австралии, которые не являются африканцами, совершенно другой тип, но которые темнокожие. То есть вот дикость отождествлялась с темной кожей, варварство отождествлялось с желтой кожей. То есть вот считалось, что вот желтая раса – это раса варварства. К желтым относили не только китайцев, но в значительной мере индусов, и тюрок и русских. Интересно, что отсюда вот эта поговорка, имевшая российский характер – поскребите русского, найдете татарина. То есть вот это тоже идея, поскребите, мол, такого внешнего европейского, там, скажем, русского аристократа, и найдете в нем татарскую дикость. Не дикость, а варварство, наоборот, именно вот варварство. То есть варварство соответствовало желтому цвету кожи, а вот уже цивилизация, в полном смысле слова, она соответствовала белому западноевропейскому обществу. Этот российский, это таким образом, здесь было три типа культур, которые относились с представлениями о трех расах, в частности, о Габино. Граф Габино написал известный свой текст о неравенстве человеческих рас. Причем интересно, что Габино, в общем, был философ-культуролог. То есть он, и вот эта российская модель, она была свойственна не только таким убежденным расистам 19 века, она была свойственна вообще всей европейской культуре 19 века и 18 века, поскольку считалась, западноевропейская культура считалась эталоном культуры, поэтому она отождествлялась автоматически с высшим уровнем развития культуры, а похожий на нее, но не такой отличающийся тип культур был обобщен в понятие варварские культуры, а совсем уже не имеющие никакой социальной или минимальной социальной организации, как казалось европейцам, они просто не видели этой социальной организации, они не понимали ее, не вдавались в подробности, это назвали они дикостью, то есть дикость, варварство и культура. Соответственно, черный цвет, черная раса, желтая раса и белая раса. Интересно, что эта же модель Моргана и Тейлора в ранней антропологии или в ранней культурологии, если угодно, соответствовала представлению о трем стадиям развития общества. Эта модель неразрывно была связана с теорией прогресса, так называемого. То есть последовательность этих культур имела некоторое однозначное историческое выражение. Иными словами, с точки зрения Моргана и Тейлора, в начале было варварство, и все были народы, все культуры были такими, как культуры черные, как современных чернокожих. Потом они стали желтыми, то есть перешли от дикости к варварству. Вначале была черная дикость, потом появилась, и все народы были такими, как современные черные. Потом наступила эпоха варварства, и тогда все стали, как современные 19 век, я про 19 век говорю, современные желтые, то есть китайцы, и там тюрки, и русские, османы, индусы, условно желтые. А потом самая современность совпала с белым западноевропейским населением. То есть здесь мы имеем дело вот в этой таксономии, которая оказала огромное влияние на культурное самосознание, на культурологию в целом, вот это базовое представление Моргана Тейлора в ранней антропологии, она сочетала в себе три довольно разных понятия. Первое. Способ организации общества, называемый примитивным или архаическим, попадал под категорию дикости. Он отождествлялся с далеким прошлым или с детством человечества, то есть это время, и соответствовал цвету кожи, черное. То есть черное – это древность, черное – это упрощенная форма культуры, собственно, вот такой примитивный низший уровень. Следующий уровень, вторая ступенька, которая ближе к настоящему, то есть тоже это прошлое. Если черные культура архаические это и дикость, это позапрошлое время, позапрошлый день, почти не отличающийся от обезьяньего состояния. Так считали эволюционисты, так считали вот ученые 19 века. То есть вначале идут там животные, потом из животных появляются культуры, аналогичные современным архаическим африканским культурам, аналогичные или черным, даже не только африканским, а океаническим также. Потом, или, например, индейцы Амазонки, которые живут в таких же примитивных обществах, относились к этому типу культу, к дикости. Вначале идет дикость, то есть животное, следующее, животное – это природа. Из природы появляется культура в качестве дикости, соответствующей позапрошлому и черному цвету. Потом появляется расслоение в обществе, создаются варварские культуры. Варварство соответствует вчерашнему дню, желтому цвету и более сложному типа общества. А потом появляются белые народы, соответственно, они несут в себе культуру, они несут в себе современность, и они представляют собой более сложное европейское, буржуазное, иерархизированное капиталистическое общество. И, соответственно, тут несколько осей. Степень организации общества по принципу простое, сложное, дикость простое, цивилизация сложная. Второй момент – позапрошлое, прошлое, настоящее, от, соответственно, черного цвета к белому цвету кожи. И вот этот цвет кожи, российская модель. Постепенно, современная антропология в 20 веке поставила под вопрос эту модель. Но эта таксономия, как ни странно, является стартовой для культурологии. То есть в основе такого культурологического анализа разных типов обществ лежит вот эта довольно грубая, жесткая и бесчеловечная, и совершенно притянутая за уши российская модель. Запад до сих пор не избавился от этого. То есть сейчас я подскажу, а поясню, каким образом, но вот эта модель, она на самом деле оказалась чрезвычайно живучей. Ее стали переделывать, уточнять, нюансировать с начала 20 века, то есть говорят, что здесь одно не сходится, с другим не сходится. Российские вот эти вот индексы цвета кожи существовали в культурологии вплоть до нацистской Германии, когда вот эксцесс расизма и тот этнический геноцид, который осуществляли немцы, заставил отшатнуться от такого рода российских отождествлений, потому что вот это вот применение расизма на практике вызвало ужас. То есть этот индекс связи типа общества с цветом кожи отпал. То есть он был запрещен, ингибирован, начиная со второй половины 20 века, хотя некоторые расовые законы в Соединенных Штатах Америки были отменены в определенных штатах только в 60-е годы. Можете себе представить, насколько мощной была эта российская традиция западноевропейского сознания, которая предопределяла сам базовый анализ общества. И почему сейчас, кстати, это объясняет, почему такие волнения в США на расовой почве, потому что эти российские принципы настолько глубоко укоренились в самой образовательной системе Запада, что расизм там постоянно всплывает. Там даже люди забывают, что он есть. И он напоминает о себе то в одном случае, то в другом случае. Это не просто бытовой расизм. Это, если угодно, эпистемологический расизм, который вот типичным проявлением которого является учение о трех типах культур. Значит, первое. И несмотря на то, что этот признак кожи, цвета кожи, расовый признак отпал в современной культурологии, сегодня уж никто так не скажет. Более того, все, кто скажет так, сразу же ставится вне научного сообщества. Но я хочу сказать, что вот два остальных признака остались. То есть вот из этой таксономии Моргана убрали только принцип связи с цветом кожи, с расой. А вот представление о трех типах общества, примитивном, архаическом или, оно же называется дикостью, то есть состояние дикости или дикие культуры. Еще в 20 веке множество даже уважаемых антропологов писали такие книги, как «Сознание дикаря», «L'homme sauvage» – человек дикий, «дикар» – дикарская мысль, «pensée sauvage» – дикая мысль. То есть вот это понятие дикости, когда мы слышим применительно именно к дикарь, применительно к обществу, к культуре. Обратите внимание, дикость – это не природа. Вот в культурологии уже, в этих, когда мы более точно переходим к таксономии культур, к определению культуры, типологии культур, понятие «дикость» означает не природу. Природа – это животное. Вот первая стадия, с точки зрения эволюционистской теории, выхода за пределы дикости, и за пределы природы и попадания в человечество, называется не дикой природой, а диким человечеством. То есть вот дикая природа заканчивается, и возникает своего рода дикая культура. Вот обратите внимание, культура дикости, культура дикарей. И она Да, это вот первый уровень, он сохранился. Второй уровень – это варварство. Варварство предполагает собой и государство, иерархию, и различные достаточно отточенные технологии управления. Но это связано в основном с вертикальной организацией общества, с монархией, с единоличным управлением, с аристократией. И третий тип общества – цивилизация, не варварская, предполагает нечто напоминающее греческий полис, европейское, особенно там европейское новое время, буржуазный строй, демократию, греческую демократию, римский народ, который участвует так или иначе в управлении или в Римской республике, республиканский строй. И вот это вот западноевропейская культура. Поэтому те, кто не напоминают западноевропейскую культуру, они в глазах самих западных европейцев или людей Запада, ну, они уже могут быть заподозрены в том, что они представители варварства. И также именно вот в этом это проецируется, ну, примерно на современную Россию, которая считает не совсем цивилизованной, а несколько еще варварской. Раньше бы сказали то же самое. «Трувели рус, гретели рус, трувели тартар». «Поскребите русского, найдете татарина». Вот с этим в этом же самом смысле. А тут, можно сказать, «поскребите демократию Путина, найдете тоталитаризм, авторитаризм и варварство». Вот этот же принцип применяется сейчас без расы. Раса вычеркнулась, но вот эта таксономия Моргана Тейлора, она жива. То есть, первое, существует представление об абсолютной иерархии этих типов. Тоже вот с эпохи Тейлора, почему это важная таксономия. Что примитивные народы или культуры архаические, или культуры дикарские, дикие культуры, представляют собой некоторый мостик между людьми и животными. Поэтому долгое время еще, когда, кстати, была эпоха великих географических открытий, капитаны разных кораблей и представители европейских обществ, Испании, Португалии, Англии, особенно вот католических, они поставили перед папой римским вопрос, являются ли встречаемые ими представители этих архаических культур, индейцы, африканцы, людьми. Вот это очень важно. То есть они не сразу признали в дикарской культуре людей, потому что их культура была другая, и в принципе они обращались подчас с ними не как с людьми, даже не как с низшими людьми. Сама вот структура рабства, рабство это, кстати, современное явление. Многие думают, что рабство сохранилось вот в эпоху колонизации, в 16 веке, в 17 веке, с древности. На самом деле перед этим тысячи лет в Европе рабства не было. Там, нет, были плохие отношения, конечно, или эксплуатация крестьян была, но рабства не было. Не было человека, который был полностью лишен всяких прав и считался имуществом хозяина, потому что никогда крестьяне в средневековой Европе не считались имуществом своего господина. У них были отношения договорные, да, у них были урезанные права, но они были свободными людьми. Поэтому рабство появляется вместе с новым временем, тоже многие не замечают. Это некий буржуазный институт, именно новое время, современный институт. И он был связан с этим уже с попыткой культурологического мышления. Потому что когда соотносились вот эти вот архаические дикарские народы с европейской продвинутой такой научной культурой, стал вопрос, люди ли они, и до какого-то момента, до какого-то момента была некая неопределенность. И даже когда Папа Римский приказал считать людьми дикарей, все равно к ним относились, ну, посчитали Папа такой доброжелательный слишком, а на самом деле к ним относились так же, в общем, как бы как к скотам. Иначе бы они их не захватывали целыми кораблями и не свозили как груз, как просто ничтожество, где они умирали. Это не так, людям не относятся, даже к врагам так не относятся. Это специфическая антропология уже давала себе знать, вот эта вот культурология, если угодно, западного европейского расизма. И второй момент, то есть вот это представление о том, что это, да, низший тип культуры, дальше идет более высокий тип культуры, варварский. Во-первых, они имели свои варварские империи, они имели свои общества, свои государства, свои армии. Их нельзя было вот просто взять, вот там отловить китайцев, например, и погрузить в трюм, чтобы они работали, потому что они отбивались, они отстреливались и не хотели становиться никак ни рабами, ни имуществом. Да, их можно было обмануть, можно было устроить опиумные войны, но это было явное, совершенно явное могущество. И с варварами так, как с дикарями, поступать было нельзя, поскольку они больше напоминали на цивилизацию. Но при этом у них не хватало, с точки зрения вот этой таксономии, некоторых принципиальных моментов. Самосознание, как они считали, демократии, некоторого такого представления о рефлексии, некоторого договорного устройства общества. Вот этого в варварских культурах не было, но они были опасны, и они представляли собой некую угрозу цивилизации. Но это уже другой тип общества. Это общество разделенное, это общество, часто имеющее свою, такую, как европейцы считали, зачаточную философию, зачаточную религию, такую варварскую религию, не утонченную, не изнеженную религию, рациональную, а именно такую вот грубую религию. Это второй тип общества. И третий, высший тип общества, это современная западная цивилизация, которая представляет собой пик исторического развития. То есть это наиболее лучшее, образцовое, поэтому демократия, буржуазное общество, да, контракты, правовое государство, разделение властей. Сложное, это более сложное общество, в него появляется техника, наука, демократические институты и много других элементов, особая культура, индивидуализм. Это считалось пиком цивилизации. И вот здесь, смотрите, да, в начале это до середины, где-то до 20 века, скажем так, после середины уже это вообще исключено, но в 20 веке уже началась попытка разделить эту типологию, отделить от нее расовый принцип, потому что вот это отождествление дикарей и черных, варваров и желтых, это, в общем, не соответствовало тем знаниям, которые наращивались и накапливались даже в западной культуре, и, в общем, стало уже так не солидно и не научно, не пристойно в научном сообществе делать такие грубые обобщения. Именно в качестве грубых обобщений они были отвергнуты, а потом после нацистской Германии это стало аморально еще. То есть вот грубость этих обобщений плюс и моральность нацистского применения этих расовых принципов в качестве политических установок, это все привело к тому, что эта модель, эта иерархия была расовой отброшена. Но вот что интересно, что типы обществ, вот идея, что есть некие дикие общества, есть более развитые общества, но тем не менее варварские, и наконец есть цивилизация, а вот эта модель осталась. Она осталась, она сохранилась для определения культур. При этом, обратите внимание, практически всегда, особенно в таком, в широком употреблении, существует еще и некоторое распределение понятия «хороший» и «плохой» или некоторое понятие «морали», потому что дикое общество кажется хуже, чем варварское, а варварское хуже, чем цивилизованное. То есть представление не просто фиксируется, в одном случае сложная организация в современном обществе, в современном цивилизованном обществе, а, например, в дикарском обществе простая организация. То есть вот это простота и сложность. Сам, например, Леви-Строс, который был противник всякой иерархии, мы об этом сейчас поговорим, он соглашался, что есть простые общества, отсюда и есть понятие примитивный. Примитивный – это изначальный, примитивный – это примус, первый, который первоначальный, первобытный, который был в начале, с одной стороны, примитивный, или архаическое, начальное, тоже по-гречески архаика, архея – это начало. И есть комплексное общество. Вот Леви-Строс предлагал называть то, что называется современной цивилизацией в этой иерархии, называть комплексным обществом. Но, тем не менее, в сознании и ученых, и исследователей, и тем более масс, существует между ними безусловные ценностные различия. То есть быть дикарем плохо, быть варваром получше, но не очень, а надо всем быть современными людьми цивилизованными. Поэтому дикарей надо превращать, желательно минуя варварство, сразу в цивилизованных людей. Какие проблемы возникают в ходе вот этой оккультурации дикаря? Ну, во-первых, они на практике эта оккультурация совпала с колонизацией, с обращением в рабство. И на самом деле можно сказать, что современное афроамериканское население – это продукт оккультурации. оккультурации. Их взяли как рабов, погрузили на корабли, оторвали от своих земли, от своих близких, там, детей, превратили в рабочий скот, лишили права говорить на своем языке, расселили, продали просто как свиней. И потом они, как бы сказать, через какое-то время, через несколько поколений вот этого чудовищного существования, они им дали какие-то права. Права говорить на языке, который не их, жить в культуре, которая не их. И постепенно они вот интегрируются на основании таких вот англосаксов второго сорта в американское общество. До сих пор интегрируются, иначе бы не было Black Lives Matter, и до сих пор они чувствуют себя недогражданами. Но вот это процесс оккультурации. Очень остро и очень фундаментально. Это я вам рекомендую всем. Это обязательно надо к просмотру. Я, по-моему, уже говорил. Это фильм Вернера Герцога «Там, где грезят зеленые муравьи». Обязательно посмотрите. Просто обязательно посмотрите. И вот с точки зрения культурологии, я думаю, что эссе с рецензией на этот фильм должно стать в качестве зачета, будет у нас зачетом по вот этим лекционному курсу культурологии. Каждый посмотрите его, чтобы обязательно. Этот фильм о том, какие проблемы возникают, когда между собой сходят в диалог два типа обществ. Культура, то есть высокое общество, цивилизационное общество, западноевропейское в Австралии. И вот то самое дикарское общество, примитивное, о котором мы говорим. То есть вопросы оккультурации, аккультурации, то есть включение дикарей в контекст культуры, создали очень много парадоксов, сложностей, несправедливостей. И на самом деле здесь нет такого прямого решения, потому что если мы примем эту версию о том, что высшей ценностью обладает развитая цивилизация, а дикари представляют собой полуживотных, просто еще не осознавших ценностей и роскоши цивилизации, вот эта грубая точка зрения, она полностью противостоит всему опыту. И опыту, и этике борьбы против рабства, аболиционизма в самой Америке, и в этике понимания значений, семантики, смысла тех или иных культур. И постепенно вот это представление этой иерархии о том, что дикость плохо, варварство лучше, но хуже, чем цивилизация. И, соответственно, если мы сравниваем, например, развитый Запад и варварскую Россию, варварский Китай, обратите внимание, многополярный мир, развитый Запад, пик цивилизации, все там прекрасно, а все то, что напоминает чуть более архаическое общество, более древнее даже, скажем, более старое общество, там, где есть патернализм, там, где есть некий коллективизм, это варварство. Назвать это дикостью невозможно, потому что есть высокая технология, степень организации общества, но это вот в глазах современного европейца, все, что связано с Россией и с Китаем, это завуалированное варварство. Не дикость, а варварство. Поэтому вот эти типология общества, о которой мы говорим, не имеет характер просто для осмысления, скажем, тех или иных обществ, которые существуют сегодня или которые существовали в истории. Но это еще и установка нашего сознания. Мы и сами так себя считаем. Мы, когда отождествляемся с западноевропейской точки зрения, мы сами начинаем себя оценивать их глазами. То есть мы говорим, да, где у нас вот даже на уровне государственных программ, когда Медведев, когда он был президентом, заговорил о модернизации, и когда мы вообще говорим о модернизации, вот речь идет об этом. То есть об избавлении от элементов варварства в пользу цивилизации. То есть, если есть вопрос о том, что надо модернизировать общество, значит, в этом обществе есть элементы варварства, которые так или иначе связаны с предшествующими историческими этапами. И это третий момент, третья ось в этой иерархии обществ – это время. С точки зрения теории прогресса, которая стала догмой, именно аксиомой западноевропейской эпистемологии, то есть учение о том, как должно быть, такой вот аксиомы, догмы фундаментальные западноевропейское понимание, что такое общество, человек и культура. Так вот, с точки зрения этой эпистемологии, время двигается от дикости через варварство к цивилизации. Поэтому цивилизованное общество, цивилизация – это современное, А дикость – это прошлое. И даже позапрошлое такое, совсем древнее. А вот варварство – это вчерашний день. Это такое еще... это некоторое оттягивание наступления сегодняшнего дня. Консервативное нежелание вступать в модернизацию на тех же скоростях, как этого требует то общество, которое прошло в этом направлении дальше и раньше. Таким образом, Западная Европа одновременно, вот смотрите из этого как следует, западноевропейская культура нового времени сегодня, она оказывается с точки зрения трех критериев, мы берем вот Моргана и Тейлора в культурологии и антропологии 19 века, западноевропейская культура оказывается пиком с трех точек зрения. Первое, это самое развитое сложное общество, это цивилизация. И свойства европейской культуры и отождествляются со свойствами цивилизации как таковой. Сложность, распространение, индивидуализм, развитая культура, контрактное устройство общества, опора на индивидуальный рассудок, наличие той или иной тактовой формы искусства, организации правовой, социальной, технологической. Все это, эти критерии, вот берем западное общество 19 века и говорим, вот это и есть цивилизация. Западное общество 19 века. Дальше. Это вот одно. Дальше мы говорим, что это сложное общество, оно лучше, чем менее сложное варварское, и еще лучше, чем совсем простое дикое. Соответственно, эта западноевропейская цивилизация берется как наилучшее. То есть это уже очень важно, потому что здесь это общество наделяется моральным статусом. Не только, что оно вот есть такое, а вот есть и другое. А он говорит, не просто оно есть такое, есть другое, есть третье. А говорит, что вот это общество есть, и оно является лучшим. А все остальное хуже. Соответственно, все, что хуже, варварство и дикость, должно двигаться в сторону лучшего. А лучшие должны, ну, как бы, там, либо... помогать этому, либо, например, мешать, либо чтобы слишком лучших не было слишком много. Был такой интересный момент, такой российский антиколониализм 19 века. Очень у Джона Хобсона есть замечательный автор, Джон Хобсон, запишите тоже, называется «Eurocentric Tendency in the International Politics», мне кажется, или «European Politics». Это на английском языке, мы, по-моему, пару глав из него переводили когда-то и публиковали. Поищите. Джон Хобсон. На английском гениальная работа, которая описывает разные формы вот этого западного российского самосознания на всех уровнях. Вот, что западное общество, оно просто российское до мозга костей. И оперирует исключительно этими иерархиями, где Запад оказывается, куда ни посмотри, наверху, а все остальные внизу, как на вершине пирамиды. И вот это он, Хобсон приводит тот пример, когда речь идет об антиколониальном расизме. То есть некоторые авторы, тоже английские, европейские, они говорили, хватит колонизации, давайте прекратим колонизацию, потому что нам придется оккультурировать и вбирать в свое общество слишком много вот этих будущих граждан. Просто давайте мы сейчас быстро оставим, уйдем в Британию своих колоний, иначе они тоже станут как мы, потому что они даже если мы будем их отбрасывать, они все равно будут нам подражать, будут носить цилиндры, там, трости, сюртуки, и рано или поздно они нас вот просто вот завалят своей, сомнут, потому что оккультурация – это дело для избранных. То есть вот кто-то говорил, что надо нести культуру дикарям, кто-то, наоборот, защищался от дикарей, что не надо им нести культуру, пусть остаются в своей дикости. Как бы не повернуть, вот и гуманные такие вот просветители, и антигуманные жесткие оборонительные расисты, они на самом деле все равно оперируют с этой моделью, что западное общество хорошее и ценное, а незападное общество плохое и неценное. Как бы из этого какой бы вот ни сделать. И третий момент тоже, то есть моральная ось. Мало того, что это разные типы, расу, ладно, мы можем отложить, но обратите внимание, что расовый маркер долгое время сопровождал все культурологические модели, вся ранняя антропология 19 века до на первых там, десятилетий 20 века, она была маркирована еще и расовым принципом. То, что мы говорим, еще это просто иллюстрировалось некоторыми расовыми показателями. И вот теперь третий момент – это эволюция или прогресс. Считалось также, что не только вот эта белая современная Европа представляет собой оптимальное, наиболее развитое, наиболее сложное общество, а еще время движется в сторону вот этой белой Европы. То есть само время идет от черных через желтых к белым, если расовый маркер убрать, если его убрать, то от дикости через варварство к современности. И поэтому вот современность, этот термин приобретает характер, приблизительно по содержанию, а совпадающий в культурологии, в определении общества и культуры, с европейской культурой 19 века. И часто можно сказать так, что современно? Не то, что есть сейчас, ведь индейцы Латинской Америки или аборигены Австралии, они же сейчас, они в 20-м, 19-м, 21-м веке. Они сейчас, то есть они живут в наше время. Но считается, что они не живут в наше время, они живут в архаическую эпоху, а в наше время живет только тот, кто похож на современного западного европейского человека. Вот таким образом время отождествляется с культурой. То есть Запад провозглашает себя наиболее развитым обществом, высшим обществом, наиболее хорошим обществом и наиболее современным обществом. И дальше он говорит, кто современный? Тот, кто похож на нас. Кто лучший? Тот, кто похож на нас. Кто более сложный? Тот, кто похож на нас и кто похож на белых. И вот здесь есть два момента. Скажем, открытый и закрытый, как вот в этом офенсивном или нападающем расизме и, скажем, дефенсивном расизме. Либо давайте теперь всех сделаем, вот открытость, так, или современный либерализм, давайте всех общества сделаем современными, лучшими, сложными, цивилизованными и такими, как западное общество. То есть мы превратим, это не значит, что давайте спросим, что думает о жизни индейец, африканец, русский или китаец. Этого вопроса вообще не стоит. Потому что они заведомо представляют собой либо варварство, либо дикость. Говорить с ними бесполезно. Другое дело, что единственный способ общения с несовременным, незападным и нецивилизованным человеком – это сделать его современным, то есть модернизировать, западным, то есть вестернизировать, и европеизировать, то есть сделать западным, современным, сделать его таким же, как либеральный Запад, то есть таким же, как на Западе. И в одних случаях, вот тех, кто считает, что это, и тем самым это и есть истина, и есть добро, потому что они так считают. Потому что Запад так считает, таксономия его построена так, учение его построено так, культура его построена так. И, соответственно, остается только один момент – избавиться от российской составляющей, только от расизма. Поэтому пусть белыми будут считаться и черные, и желтые, и русские, и африканцы, пусть все будут такими, как мы не будем обращать внимания на цвет кожи, но мы сохраним наши критерии. То есть добро пожаловать в западный мир на западных условиях. То есть вы все будете такими, как мы, независимо. Мы не будем обращать внимания или сделаем вид, что не обращаем внимания, какого вы цвета и откуда вы родом. Но вы будете сдавать свои варварские или дикарские, скажем, цвета кожи, там как кожа в гардероб, и будете приходить беленькими, даже если вы черненькие или желтенькие или зелененькие. Вы должны быть такими, как мы, как западные европейцы, как американцы. Это такая доброжелательная форма, но обратите внимание, что это расизм. Вот в чем специфика. Это чистый расизм, который не говорит, что почему современный абориген, живущий в Австралии и охотящийся с помощью бумеранга, чем он хуже? То есть это по умолчанию хуже, по умолчанию это ближе к животному, по умолчанию это прошлое, по умолчанию это низшее. По умолчанию это дикость, а дикость это плохо, и дикости надо только, у нее есть только один путь – стать современностью. То есть это называется отсталые общества, или развивающиеся народы, или недоразвитые, там так редко употребляется. Но вот само понятие развивающаяся страна, она уже российская, потому что что значит развивающаяся? А вот если она живет по своим, как считается, варварским законам и не собирается развиваться – Это самое страшное для западного сознания. Если кто-то не собирается развиваться, то есть становиться западным, то, соответственно, это угроза. Угроза такая не только на пути преграда, но это еще угроза того, что это варварское мировоззрение может отменить прогресс, эволюцию и цивилизацию и сбросить меру в варварство или даже в дикость. Вот почему я настолько долго говорю об этой культурологической модели? Потому что все связано с ней. Это ключ. Вот если вы внимательно продумаете эти оси, по которым строится эта таксономия в XIX веке, то все остальное, о чем мы будем говорить, когда мы будем говорить о культурах, о правильном подходе, вот этот подход неправильный вообще, я хочу сказать. Но мы начинаем с него, потому что этот тезис никуда не делся. Этот тезис в разных своих формах продолжает доминировать над нашим сознанием, потому что наше сознание тоже пронизано этим евроцентричным расизмом, этим культурным именно расизмом, этой осью прогресса и развития. Мы считаем, что более современное, то есть более похожее на современное западное общество, оно более развито. Мы убежденные сторонники цивилизации, мы носители теории эволюции, и мы-то и есть вот такие продукты того образования, того общества, в основании которого лежит эта типология, эта таксономия, эта иерархия обществ. Мы по умолчанию имеем с этим дело, по умолчанию, осмысленно или нет, осознанно или нет. И это характерно, очень интересно. Вот у нас с нами нет больше Александра, но интересно, что у Хобсона дается подробное описание расизма Маркса. Замечательно и очень точно описанное. Маркс – расист. Вообще коммунисты – расисты. Расисты такие же, как либералы – расисты и фашисты – расисты. Вот вся западноевропейская политическая идеология строится на тех или иных формах расизма. И вот Хобсон показывает, что расизм Маркса заключается в том, что с его точки зрения именно западноевропейский тип развития общества берется как универсальный. И все остальные культуры это должны, обязаны следовать этому. Если они не следуют, то они на самом деле просто вот выпадают вне истории. То есть они дискриминируются. И поэтому Маркс был сторонник английского колониализма, британского. Он считал, что лучше пусть индусы будут подчинены Британской империи, которая является более развитой, они быстрее вовлекутся в капиталистические отношения и быстрее разовьются, чем получат там свободу или будут строить, отстаивать свои архаические моменты. Хобсон приводит примеры вот из писем, из текстов Маркса, которые просто поддерживают вот эту жуткую британский геноцид в Бенгалии. То есть и левые расисты, и либералы, которые, вот уже очевидно, что они расисты в полном смысле слова, когда они говорят, будьте такими, как мы, и у вас будет все хорошо, а если вы не будете таким, как мы, то мы устроим гуманитарные бомбардировки. Ну, а фашисты уж очевидно, они так это... В них просто единственное, что фашисты это все и говорили прямо. То есть они не скрывали, они говорят, белые хорошие, там все остальные плохие. А либералы говорят это, становитесь такими, как мы, и вы будете белыми, развитыми, культурными. Там. А кто-то другой говорит, будьте современными, у вас вот есть современные развитые технологии, значит, вы современное общество, все с вами хорошо, современная демократия. А критерии мы устанавливаем, что хорошо, что плохо, что какая демократия является современной, а какая несовременная. То есть, как бы мы ни, в какую бы конкретную уже политическую идеологию мы не вступали, не входили, это таксономия трех типов культур, связанные со временем, связанные с типом общества, связанные с историческими примерами, которые берутся за образец, она неизменна. То есть вот от нее фундаментально за эти последние там, 150-200 лет отвалилось только, и то в последние десятилетия, в последние 50 лет, в полвека, отделилась расовая составляющая. И то, как мы видим, что на примере Америки, она отделилась, но не совсем, она еще где-то догоняет, она с ней еще тоже не до конца разобрались. Но, по крайней мере, в науке она отброшена как критерий уровня социального, политического, исторического развития. То есть от прямого такого, прямолинейного биологического расизма отказались. А вот расизм культурный, цивилизационный, временной, прогрессивный, он полностью остался и продолжает действовать в этой культурологической модели. Вот в каком-то смысле эта культурологическая иерархия или таксономия, вот эта триада цивилизация, варварство и дикость, она сохраняется и сегодня. Только в экономическом, например, смысле, что есть экономически развитые общества, экономически развивающиеся общества с элементами варварского, там, коррупционной составляющей, и совсем неразвитые общества, которые надо брать просто на баланс и уже вместо них там жить, вместо них продавать, покупать, то есть просто замещать их такими другими элементами. Что в Австралии, например, произошло. Там вот не произошло никакой цивилизации аборигенов. Просто замещено было. Или индейцы Северной Америки. Они были замещены другими. То есть, если вы не хотите включаться в процесс модернизации, то мы вас тогда заместим. То есть, ну, не хотите, не надо. Мы просто черную бубонную чуму вам там отравим вас, и потом ваши трупы сожжем, и будет у нас чистенько и санитарно, и аккуратненько все. Как поступили с индейцами отцы-основатели вот этого нормативно-либерального демократического общества? Просто формой прямого, так, очень лихого ковбойского геноцида тех, кто не попадает в эту категорию развитых, таких лучших представителей вот этой замечательной, свободной и дающей всем права и возможности цивилизации. Соответственно, и это вот такой подход, он на самом деле в каком-то смысле таксономии Моргана Тейлора с разными поправками, они не настаивали на российских индексах, но они как бы подразумевались. И часто в примеры именно так они примеры и строятся. Но, тем не менее, эта таксономия осталась. Она осталась, и мы не можем заниматься изучением культур без того, что прежде чем, скажем так, мы не визуализируем и не осмыслим эту модель. Вот эта модель, по ней написаны все учебники, по ней построены все курсы. По ней нам излагается история культуры, театра, потому что это история общества, история человечества, это история мысли, это история государства, история социумов. Совершенно очевидно, что без какого-то представления о ключе, о карте культур и их соотношений между собой – и преподавать их невозможно, изучать их невозможно, исследовать их невозможно, потому что должно быть какое-то упорядочивание их. Что было в начале, что было потом, что было более развитым, что было менее развитым и в каком направлении все двигалось и двигается. Вот эта грубая схема Моргана Тейлора, она на самом деле в одном из направлений культурологии, она нюансируется. Она говорит, что ну вот не совсем так происходил переход от дикости к варварству, как описано у Моргана Тейлора. Не всегда варварство там очень быстро переходило в цивилизацию. Там в самой цивилизации были элементы дикости и варварства, которые постепенно изживались. И вот одно из направлений в культурологии, именно я имею в виду фундаментального подхода, скажем, к культурологии, оно строится на том, чтобы нюансировать эту грубую, жесткую, такую российскую схему, связанную с расизмом и временным. Идея прогресса – это идея расизма, потому что современность, понятая именно в теории прогресса, она отрицает, превосходит и отменяет прошлое. Это расизм, только не расизм цвета кожи, а расизм времени. Это, кстати, видно в модах или в отношениях детей к своим родителям, которые считают, что если там папа с мамой, тем более бабушка с дедушкой, не могут сразу же в гугле найти какой-нибудь ответ, что они являются такими устарелыми моделями, такими, как бы сказать, которые уже не пригодны, как какой-то человек там, уже не знаю, на айфоном 11, он смотрит на носителя айфона 5, как на такого, на пещерного жителя, неандертальца просто, который делает что-то непристойное. Так мода, на самом деле, вот тоталитаризм или расизм моды, что если стоит кому-то прийти там, в юбке прошлого сезона, и это делает человека неприкасаемым, просто обезьяном таким, который там не может адекватно просто одеваться, не умеет, это дисквалификация. Так вот, эти элементы этой таксономии, как ни странно, вот этого расизма времени, расизма культуры, расизма технологического, экономического, расизма социального, расизма в искусстве, потому что считается современным и хорошим это вот соответствие именно западноевропейским или американским стандартам, а если не соответствуем, считается устарелым. Ну и вот мы живем в этой схеме. И вот одно из направлений в культурологии – это направление, которое не ставит под сомнение правоту этой схемы, но пытается, например, уйти от такого строгого обвинения, что это просто новая форма таких вот ну, тоталитарного режима только в культурологии, потому что сразу же навязываются какие-то нормы, которые принимаются за абсолютные, ни с кем не сверяются, и без всякой реалити-чек утверждается в качестве обязательного. Ну, просто какая-то форма такого тоталитарного там, гулага просто. Что вот эта культурология Тейлора и Моргана, она не что иное, как некоторые чисто концлагерь определенный идеологический, потому что если ты этому, с этим не согласен, ты оказываешься мгновенно в категории недолюдей, либо дикарей, либо носителей варварства. Сразу. Вообще, что ты тоже не сказал, что ты не согласен с этим, ну, значит, ты просто сторонник прошлого. И дальше тебе приписываются ярлыки в зависимости от эпохи и контекста, которые тебя унижают, уничтожают, подвергают остракизму, демонизируют, потом вообще выбрасывают. Ну, обычный пример эксклюзии и маргинализации в любом обществе, только теперь это вот в современных условиях это является canceling, cancel culture, когда тебя просто требуют там, находя в тебе что-то несоответствующее современности, как у преподавателя, пишут студенты или даже школьники, найдя несоответствие в достаточной современности своего учителя, школьники пишут петицию о том, что вот этот учитель там утверждает что-то недостаточно политкорректно, его снимают, эту петицию принимают, приглашают более современного учителя уже такого, соответствующего новым критериям, ну и так далее, и так далее. Его лишают этого учителя, его аккаунта в Фейсбуке, в Gmail, в Твиттере, и все. И он, как бы сказать, оказывается вне культуры. Это и есть остракизм в архаических обществах, когда кто-то вел себя в племя неплохо, его изгоняли из племени и считали, что это самое страшное. Не убивали даже, не убивали, потому что это была социальная смерть, это хуже. Точно так же cancel culture или деплатформинг, это сегодня современная форма остракизма, то есть уничтожение, социальное уничтожение личности, не соответствующим высшим формам и нормам демократии, свободы, гуманизма, понятых в именно на пике этой цивилизации. То есть несоответствие критерий цивилизации, несоответствие критериям цивилизации дискредитирует и дисквалифицирует любого человека, поскольку эти критерии, они общие, универсальные. И вот, одно из направлений культурологии, которое в значительной мере, в каком смысле, наверное, является, ну, если не преобладающим, то до сих пор очень влиятельным, строится по этому принципу. Расизма нет, а все остальное есть. И тот факт, что все культуры развиваются, например, поэтому из теории искусств, например, теория театра рассматривается. Раньше театр был какой? Он, никто театр... Да, вот что такое истоки театра? Истоки театра – это архаические культы. Это примитивные культы, которые связаны еще с дикарями, еще с шаманизмом, с плясками, с духами мертвых, то есть с простым дикарским обществом. Вот маска, она след в театре дикарской культуры. Дальше в Древней Греции это, конечно, варварское общество. Варварское с точки зрения, оно уже не дикарское. Но там еще есть варварские ритуалы, обряды, вера в каких-то там богов, сверхъестественное, власть монархов или тиранов, или аристократии. И тем не менее, это уже общество более рациональное, более рефлексирующее, чем дикарское. И вот возникает такой варварский театр. Древнегреческий театр – это золотой век варварства. Такого варварства, которое приобретает характер уже сложных построений, вот эта прямота дикарского культа переходит в некоторые более утонченные диалектические сакральные построения. И дальше театр современный, уже такой предельно либеральный, который все больше и больше освобождает человека от коллективной идентичности, все более и более западный, все более и более развитый, технологичный. И поэтому история самого театра рассматривается как переход от театра дикарей к театру варварскому, театру классическому, театру античному, театру варварскому, в котором уже можно прочитать при желании предпосылки к современному театру. И вот современный цивилизационный театр в своем развитии, он представляет собой вершину движения культуры и человечества. И так в любом. Можно в политике то же самое рассказать, можно то же самое применить это к по правовым институтам, к искусству, к науке, то есть куда все эта схема культурологическая, вот эта схема Моргана Тейлора, она на самом деле универсально применима. Поэтому на самом деле без нее, а без какой-то схемы мы вообще не можем говорить ни об обществах, ни об отношениях. И вот эта схема, она представляет собой некоторую фундаментальную картографию культурологии. То есть очень важная схема. И вот у меня есть тоже предложение вам продумать, насколько она действует, насколько она действует в вас самих, в нас самих. Вы откройте любой учебник, вот любой учебник истории чего угодно, культуры, истории, науки, математики, кинематографии, театра, и вообще чего угодно, и увидите эту схему. Увидите, что это некоторый как бы код. То есть то, что мы сейчас делаем, мы декодируем матрицу нашего сознания, потому что наше сознание культурное, оно является в каком-то смысле аватаром неких процессов, которые мы принимаем за чистую монету, поскольку мы подходим к нашему собственному сознанию как юзеры, то есть работает, не работает. А есть еще программный код нашего сознания, нашего понимания, о котором мы сейчас говорим. Мы немножко вообще это и отделяет человека образованного от человека невежественного. Невежественный человек – это юзер такой завзятый. Он может запросто и прекрасно пользоваться любыми программами, но он понятия не имеет, как все это устроено. То есть он, поэтому он всегда выберет user-friendly interface, он никогда не будет, ну, как бы сказать, тратить время на какой-нибудь там Unix или там командную строку в терминале, если говорить о компьютере, просто потому, что его проще нажать на какую-нибудь иконку, где все написано. Ты сюда жмешь, сюда попадаешь, и будет тебе все хорошо. Также мы относимся как user-friendly к культуре. Вот когда нам все понятно, легко, вот это было так, а теперь так, а будет так, и вот так вот это все хорошо, замечательно. Нам это легко, и мы жмем на эту картинку с большим удовольствием, чем на какое-нибудь сложное предложение там, исправить код цифровой, разобравшись в его структурах. Но, вот человек, который приходит учиться, особенно в магистратуру, особенно в новую школу МХАТа, он заведомо ставит себя в положение программиста. Поэтому сегодняшняя лекция, вообще наши курсы, которые мы планируем и которые мы читаем, это курсы для программистов культуры, для программистов театра, для программистов собственного сознания, для программистов собственной психики, потому что актер, он вот уже с самого начала понятно, что он не свой персонаж. То есть он его изображает, значит, он знает, как вот этот персонаж устроен. Он уже программист этого персонажа. Он уже сам отделен от него. Он не может быть таким полностью user-friendly обывателем, который принимает все за чистую монету. Актер знает, что как раз чистых монет не бывает, что за каждой монетой стоит какая-то обратная сторона, которая ему в его маске, в его разбирательстве с характером персонажа, которого он играет, актеру дана и понятна. Поэтому актер – это программист, если угодно. Он вынужден разбираться с этими кодами психологии, культуры, философии, культурологии и театроведения для того, чтобы соответствовать самому себе, своему просто месту. И это должен знать каждый актер, каждый режиссер, каждый продюсер, каждый вообще образованный человек. Потому что в любой науке, на самом деле, и в лингвистике, если вы придете, и в математике, вам сразу скажут, вы думаете это так, а на самом деле это не так. Так вот, Что важно? Вот эта модель культурологическая Моргана Тейлора, такая базовая, о трех видах обществ. Запишите ее, вот просто повесьте на стену, смотрите на нее какое-то время, недельку посмотрите, две. Сверху должна быть цивилизация, ниже должно идти варварство, а ниже дикарство или дикость. Рядом с дикостью напишите позавчера, с варварством вчера, рядом с цивилизацией сегодня. Ну и здесь можем так написать. Рядом с цивилизацией Западная Европа, рядом с варварством напишите Азия или Евразия, а рядом с дикостью Африка или Океания. Не обязательно даже использовать, видите, мы вообще ушли от этого цвета кожи, но тогда мы получили почти полную картину культурологических моделей. То есть, и вот эта культурологическая структура, это карта, это и есть программный код, скажем, гуманитарных наук, потому что гуманитарные науки, ну, волей-неволей, не только прям строгая история, любые гуманитарные науки, они вынуждены оперировать с этой схемой. Значит, вот запишите, думайте ее, теперь я, забегая вперед, хочу сказать, что она абсолютно неверная. Эта схема абсолютно ложная, и первый, кто начал эту схему по-настоящему разлагать, был Франц Боас. Совершенно гениальный, абсолютно гениальный американский антрополог. Он сам германский еврей, который уехал из значительной степени под влиянием антисемитизма в Америку еще в конце 19 века. И при этом интересно, что он остался убежденным германским патриотом, хотя, естественно, антисемитизм для него был абсолютно неприемлем, а вот он остался не германским патриотом, но он является создателем антропологической американской школы, Франц Боас. Абсолютно гениальный мыслитель, который сказал, вот он взял эту схему Моргана Тейлора и сказал, здесь все неправильно. Здесь неправильно вообще от начала до конца все. Во-первых, неправильно, что дикое общество или общество дикарей, оно более понятно нам, чем общество варварское, и тем более цивилизованное. Нет, он сам совершил несколько этнологических экспедиций к эскимосам-инуитам, которые жили в Гренландии и на Аляске, и написал о них великолепные совершенно работы, которые доказывали, что те, кто изучали до него, до Франца Боаса, эти общества, вообще в нем ничего не поняли. Просто ни слова не поняли, ни звука не поняли, язык не поняли, чем занимаются эскимосы не поняли. Просто это был взгляд, как будто из проезжающего трамвая, там, на какой-то случайно замеченный эпизод на улице, и все остальное было достроено, додумано, исходя вот из этих предрассудков, российских предрассудков Моргана Тейлора, вот этой всей базовой модели, что эскимосское общество чрезвычайно сложное, эскимосское общество не является ни примитивным, ни простым, что их культы, их языки, их отношение к миру, их обряды, их брачные структуры, их общество представляет собой сложнейшую, совершенно неизведанную модель, которая плюс не имеет никакого потенциала к изменению. То есть вот он показал, да, это второй момент, что, во-первых, это сложное общество, а не простое, хотя оно попадает в категорию дикарских. Во-вторых, в нем нет никаких предпосылок для того, чтобы в нем создались начало варварского или тем более цивилизованного общества. В-третьих, это общество совершенно не принадлежит этой временной шкале. То есть оно построено так, что время в нем вообще по-другому организовано. И тогда оказывается, что если это так, вот если Франц Боас прав, это называется новая антропология, то тогда надо строить другую культурологическую схему, где мы с самого начала говорим построение иерархии обществ и расовых, и с точки зрения сложности, и с точки зрения исторической последовательности, все это мы отменяем. Просто все отменяем вообще. И мы говорим, что есть общество одного типа, ну, условно говоря, архаические общества, начальные общества, которые были, есть и будут всегда. И поэтому они не будут развиваться и не должны развиваться, если их оставить в покое и не просто не колонизировать, не превращать в рабов и не заставлять делать, что они не хотят. Говорит Франц Боас. Соответственно, вот есть такие общества, которые были, есть и будут всегда. То, что они были и есть, это факт на самом деле. И вот это можно удостовериться. Дальше. Эти общества ничуть не хуже, обратите внимание, ничуть не полноценнее, чем общества варварские или цивилизованные. И это есть не какие-то дикари, которые перешли там только что от обезьян там, и застряли на этом пути, а это люди, вот что еще очень важно, Боас настаивает, это люди полноценные, а между людьми нельзя устанавливать, вот ты человек первого сорта, ты человек второй, это уже любой демократ с этим согласится, и Боас говорит, вот берем эскимоса, берем аборигена, берем современного французского европейца, там, какого-нибудь развитого читателя Сартра, это люди разные, безусловно, никто не говорит, что они одинаковые, общество у них разное. Но с чего вы взяли, первое, что за цивилизационное общество лучше дикого, первое. Второе, что это больше человек, современный француз, больше человек, чем современный, но живущий в иглу эскимос, инуит, или абориген, или индейцы амазонки. Почему он лучше, спрашивает Боас. И третье, с чего вы взяли, что есть единый путь развития цивилизации, направленный именно к этому французу или американцу. В каждой культуре есть свое время, если один тип культуры привел к такому времени, значит, что приведет другой тип культуры. Соответственно, рушится сама иерархия вот рушится таксономия, рушится вертикаль, рушится вся вертикаль, не только расовая. Не только, что черные ничуть не хуже желтых, липтем и белых, на самом деле. И между ними вообще невозможно никак провести никакой иерархии. Он был последовательным антирасистом, и это-то как раз принимается Боас. Но Боас шел намного дальше, чем этот формальный такой расизм биологический и его опровержение. Боас говорил о необходимости отвержение всей иерархии. Нельзя сравнивать общество по мере их развития. Развитое общество ни в чем, говорил Боас, ни в чем не лучше менее развитого. Потому что возможно, что менее развитое просто не хочет развиваться в том направлении, в котором идет развитое. Не может, не знает, не слишком тупое вот это недоразвитое общество. А оно просто имеет другую ценностную установку. Таким и, соответственно, нет ни обязательного времени для всех одного, который движется в сторону прогресса, нет ни обязательных критериев западноевропейского либерального демократического общества, которое должно быть нормой для всех остальных культур и типов, и не существует никакой иерархии между людьми, и ничем не хуже инуит, ничуть не меньше человек, чем там американский предприниматель. Они разные, да, но иерархию между ними построить нельзя. Вот это стало вторым ключом к культурологии. Это очень важно. Первый ключ мы посмотрели и увидели, что первая топология культурологии, она фактически, мы ее впитали, кстати, мы ее впитали, ваши там родители, ваши учителя впитали в советское время, исходя из расизма, такого временного хронологического расизма Маркса, как Хобсон показывает. Потом либеральный расизм 90-х годов добавил к этому, видоизменив несколько систему развития. Вместо смены исторических формаций было введено представление о движении от там варварства к демократии и от коллективизма к индивидуализму, такой либеральный подход. И вы уже в 2000-е годы, миллениалс, вы уже получили готовую модель советско-либерального, такого как бы бессознательного культурологического расизма, с которым вы живете и в котором вы ориентируетесь. И это вот очень важно выяснить в себе. Вы в этом не виноваты, потому что так вот сложилось. Вы продукт своей культуры, своего времени, своих родителей, своего воспитания, своих школ российских, своих институтов, тоже российских, либерально-материалистических, коммунистических, по разных точки зрения. То есть, да, это, конечно, расизм не гитлеровский, у нас как раз в нашем обществе этого мало, такого именно эксплицитного, явного расизма. Наоборот, это не свойство ни советской культуры, ни либеральной, ни русской вообще, у нас этого мало. Но все остальные формы, кроме вот этой, такого, кроме биологического расизма, вот все остальные формы культурного, мировоззренческого, временного, исторического, они нам в полной мере присущие, они нас просто всех и предопределяют. Соответственно, все формы культуры, культурологии у нас такие. Они должны быть такими, вот что я к чему. А должны быть не российскими вообще, не российскими не только биологическими, не российскими с точки зрения времени, с точки зрения унижения других культур, которые мы считаем примитивными, архаическими. А правильная культурология, которую, вот, которую я придерживаюсь, я убежден в ее истинности, это культурология Франца Боаса, которая утверждает, что общества разные, общества несопоставимые, они, каждое из этих обществ имеет свои критерии, нет никакого нормативного общества, нельзя сказать, что развитие, например, сложного общества лучше, чем не развитие простого общества. Это разные общества, и все, их надо положить рядом, а не построить в иерархию, что то, что называется цивилизационными обществами, то есть современные западные общества, то, что называется варварскими обществами, то есть тоже современные, но только не западные общества, такие как Россия, Китай, Индия, например, или там Индо-Китай, Латинская Америка, они не совсем современные в западном понятии, они не подходят под категорию такой идеальной либеральной демократии в западноевропейско-американском ключе, но они имеют право на существование именно такими, как они есть. То есть пусть они будут определяться как варварские, ну и что? Сами себя они как таковые не определяют. Если отбросить эту таксономию, эту иерархию, так это понятие варварства просто исчезнет вместе с ней. Именно, по крайней мере, в его негативном ключе. И точно так же имеет право существовать архаические культуры, архаические племена. Их совершенно не надо модернизировать, обучать их там программированию или история западноевропейской культуры, оставив им, предоставив им их самим себе, помогая им, если мы хотим им добра, например, там, просто тем, что не, по крайней мере, не отравлять их там природными испарениями, не заставлять их делать, что они не хотят. И вот эти три типа человеческих обществ, которые существуют сегодня, которые существуют не просто, это если бы их не было, можно было бы сказать, что это историческая модель права, но они же есть, и они упорно не хотят быть другими, они упорно цепляются за свои собственные антропологические культуры. И вот отсюда эта школа, да, это школа Бааса, не только один человек, вот вы скажете, вот вы, Александр Ильич, нашли как вот себе друга в Америке конца 19 века, и пытаетесь нас, таких вот современных миллениалов, научить какой-то чепухе, а мы все знаем, что вот есть прогресс, модерн и 11-й айфон, поэтому не надо нам говорить. Но я хочу сказать вот свое оправдание, что это не только один Боас, вся американская антропология, все лучшие лингвисты, все, тот же Бейтсон, та же Мид, та же Рут Бенедикт, вообще вся антропология американская, это очень мощная школа, это Боас, это все его ученики. То есть если вот таким образом Боас, он настолько перевернул американское сознание об обществе, что в культуре, в американских университетах, в кампусах, американская культурология, антропология, она строится на принципе Бааса. Это совершенно идет вразрез с американской политикой, с американской, скажем, эпистемой, с американской культурой как таковой. То есть американская культурология противоречит американской культуре. И в американской культурологии заложены одни принципы, а в американской культуре другие. Вот это такой парадокс, но школа Франца Бааса, это школа, которая предопределила всю американскую антропологию. Поэтому, на самом деле, это очень серьезно. Теперь уже в мою защиту выступает вся американская антропология, которая, на самом деле, пошла за Боасом. То есть 20 век с точки зрения понимания смысла культур, их значения, их веса, с точки зрения понимания человека в культуре, его места, его роли, пошла за Боасом. Вот это важно. То есть Боас, если угодно, победил. Сегодня напрямую никто Моргана и Тейлора цитировать не отважится, потому что Боас разбил напрочь их представление. Кстати, а начал он с того, что он пришел в Smithsonian Foundation в Вашингтоне, вот в этот знаменитый музей древних культур, подошел к выставке инуитов, которая была посвящена. А там было написано, вот этот был древний крючок, потом вот более сложный крючок, а вот это уже гарпун для убийства моржа, это уже такой пик цивилизации эскимосов. Франц Босс тут же взял и смел эту экспозицию, говорит, идиоты просто, какие вы идиоты. Его забрали даже в участок, а потом назначили директором этого музея, потому что он объяснил уже в участке, что он имел в виду, что это вот неверно ни в чем, ни крючок, это вообще какой-то там священный дух, что его положить надо сюда, а не сюда, что называется он так, а не так, и появился он не тогда, а тогда, и имеет он функциональность совершенно не такую. Фактически, вместо вот этой тейлоровско-моргановской экспозиции, он в Smithsonian Foundation, в базовом музее Вашингтона, такой фундаментальном образце музейного, такого музейного искусства, музейных традиций для всего мира, которая тщательно собирает артефакты, которые попадают в Соединенные Штаты Америки из всех культур, в том числе архаических, он их реорганизовал в соответствии со своим представлением о равенстве культур, об отсутствии иерархии культур. Но это был революционный переворот. Дальше в свою защиту и в защиту Босса я хочу сказать, что он повлиял фундаментально на Леви-Стросса, Клода Леви-Стросса. А это создатель антропологии, культурологии французской. И Леви-Стросс взял полностью вот эту школу Босса, и фактически французская теперь антропология, культурология тоже приняла эти принципы. Леви-Стросс доказал, что простые общества не менее сложны, чем сложные общества, и также жестко выступал против всякой формы иерархизации и модернизации, оплакивая уничтожение каждой этнической группы, которая происходила в его время и сейчас продолжает происходить чуть ли не каждый день. И вот эта трагедия этноцида, уничтожение культур, это обнищание человечества с точки зрения Леви-Стросса, поскольку под видом модернизации, прогресса, развития, вестернизации происходит просто вырезание под корень колоссального культурного достояния всего человечества. И когда маленькое архаическое общество или небольшое племя исчезает, или забывает свой язык, забывает своих предков, свои обряды, человечество теряет самого себя, на самом деле. И остается только такой вот тупой механический остаток вместо него, который как болезнь современности по Стросу распространяется на весь мир и поглощает в свою вот эту механическую одинаковую культуру все языки, все цивилизации, человечество как таковое, что Запад это проклятие человечества, считает Леви-Стросс, а не пик его развития. Очень сходную идею разделял основатель французской социологии, вообще социологии как таковой, Эмиль Дюркгейм. И особенно его племянник Марсель Мосс, о котором я говорил в случае эссе о Даре. Так вот и французская социология, оказывается, вместе с французской антропологией и культурологией стоит на этой точке зрения. И самое интересное, что и немецкая антропология Турнвальда или этносоциология тоже основывается на этом принципе. Поэтому на самом деле возникает интересный момент, что культура, идеология, политика, экономика, образование у нас остаются российскими. А вот на самом деле сами вот культурологические науки, антропологические, социологические, не российскими. То есть Тейлор и Морган сохраняют свое влияние, скажем, на поверхности в обществе, там, где на уровне интерфейса. То есть мы имеем дело с интерфейсом российским, а программисты уже нормальные, то есть, которые отказались от этой вертикальной иерархии и требуют рассмотрения разных обществ без утверждения того, что одни лучше или хуже, что одни более развиты, а другие менее развиты, что тем вот менее развитым есть только один путь становиться такими же, как более развитые условно общества. Вот Это противоречие очень глубокое, это главное противоречие современной культурологии. То есть, с одной стороны, на поверхности мы оперируем вот этими принципами Моргана Тейлора немножко в таком вот в модернизированном виде, без расовых маркеров, без биологического расизма. А вот дисциплина культурологии, антропологии, она на самом деле развивается по совершенно другому сценарию. Просто, то есть, это уже там 100 с лишним лет отвергнуто в антропологии. То есть, в самой антропологии и в культурологии преобладает подход Мосса, Леви-Стросса, вот этого плюрализма, если угодно, культур, которые говорят, да, есть общества архаические, есть общества традиционные, то, что называется варварские, это традиционные общества, и есть общества современные, европейские. Они сосуществуют, они могут взаимодействовать, они взаимопроникают друг в друга, но нету никакой обязательности при переходе от одного к другому, раз. И второе, нет никакой обязательности во времени, что то, что будет потом, будет обязательно так, как в этом сложном западноевропейском обществе. Ну и отсюда множество антиутопий, вот эту же антропологическую идею. Довольно интересно обыгрывает кинематограф, потому что будущее представляется там сплошь и рядом как Mad Max. То есть, на самом деле, Mad Max – это возврат после, скажем, общества цивилизованного к обществу именно примитивному, архаическому. Вот эта обратимость очень важна. В истории, на самом деле, это подтверждено многократно. Есть такой, например, небольшой народ, который живет на территории России, ивенки. Раньше их называли тунгусами. Они живут в такой восточной Сибири, кочуют. И у них очень древний, очень архаический уклад. И такое впечатление кажется, что вот... То есть у них там медвежьи праздники, такие очень совсем вот культы, как будто они представляют собой вот народ начала цивилизации во всех отношениях, именно начальный, архаический в полном смысле слова. И мало кто знает, когда-то ивенки, они были частью манчжуров, это алтайская, одна из трех алтайских групп, и вот манчжурская цивилизация, она давала китайских императоров, там были высокий уровень культуры, просто некоторая часть вот манчжуров, какая-то часть интегрировалась в китайское общество, а какая-то часть наоборот двинулась из этого, безусловно, такого традиционного общества в архаическое. То есть, на самом деле, идея того, что все происходит по ступеням, вначале дикость, потом варварство, потом цивилизация, эта идея вообще опровергается и историческими знаниями, и футурологией. То есть, есть общество более сложное и менее сложное, и общество может усложняться, а может упрощаться. И это не значит деградация, вот что важно. Это просто переход к другой форме. Потому что вообще невозможно сказать, какое общество более совершенно. Ивенков-кочевников с медвежьим праздником или ивенков в структуре Манчжурской империи, когда они там были частью такого традиционного общества. Кстати, здесь вот очень важно. Когда мы переходим от вертикальной иерархии, которую мы нарисовали, надеюсь, к вот этой так называемой новой антропологии или новой культурологии Басса, Леви-Стросса, Мосса, которая является единственной приемлемой, на мой взгляд, потому что она по-настоящему оправдана, она критична, она справедлива, она гуманна по-настоящему. И вот эта вторая антропология по-другому немного называет эти общества. Например, вместо дикости лучше использовать термин «архаическое общество». У нас слово «примитивное», особенно в русском языке, приобрело уничижительный характер, и так же, как и «дикарское общество», «примитивное общество», оно достаточно унизительно. А вот «архаическое общество» менее унизительно. Поэтому для того, чтобы описать простое общество, которое мы будем рассматривать еще в наших культурологических курсах, вот для того, чтобы описать это простое общество, общество, в котором нет социальной иерархии, нет разделения, полностью преобладает коллективная идентичность, или как Леви-Брюль называл это «participation mystique», когда все все люди участвуют мистическим образом в жизни других людей, и в жизни природы, и в жизни всех. Отсюда вот эта связь с миром, такая глубокая, открытость. Это очень тонкое, очень разнообразное общество. И только не одно. А таких обществ множество. Они все могут быть относиться к архаическим, и каждый из них может быть иметь свои совершенно оригинальные черты. Это целый мир архаических обществ. Вселенная архаических обществ. И вот эта вселенная архаических обществ – это один тип. Вот лучше... Да, это когда вы просто для того, чтобы уметь сделать перевод с российского на нормальный язык, в расизме это называется дикость или недоразвитость, или недостаточное экономическое развитие страны. Это российское определение. А правильное гуманистическое определение – это архаическая вселенная архаических обществ. Без всякого превосходства над ними. Они нас могут научить очень многому, если мы будем достойны. Вот, кстати, взять, например, Карлоса Кастанеду. Наверное, нет, это ваши родители читали. Вы едва не читали Карлоса Кастанеду. Ну, есть такой автор, Карлос Кастанеду, очень был популярный у хиппи в 80-е годы, там еще немножко в 90-е годы. И он пишет о том, как американский антрополог исследует индейцев Яки и становится учеником одного шамана в мексиканского. И постепенно он, какой-то там был разговор такой, вот этот антрополог беседует с шаманом Доном Хуаном, и Дон Хуан спрашивает его: ну что, ты думаешь, что мы с тобой равны? И он из культурности, соображений, понимает, что он представитель более высокого общества, там цивилизация, а это дикость, с ним рядом сидит дикарь, но чтобы его не обижать, он говорит: да, да, мы с тобой равны. А тогда ему Дон Хуан говорит: да ничего мы не равны, ты просто дерьмо собачье, а я молодец, а ты еще равен со мной, нашелся такой, ты же идиот, ты ничего не знаешь. И вот все вот эти книги Дона Хуана, все эти книги Кастанеды посвящены доказательству того, что погружение в вселенную дикаря, в магическую вселенную индейца Яки представляет собой колоссальное совершенно открытие неизвестных измерений для вот этого там европейского антрополога, американского, вернее, культурного, цивилизованного, который понятия, оказывается, не имел ни о чем, ни о себе, ни об этом обществе, ни о своем обществе. Вот тоже такой интересный пример. Собственно, культура хиппи, она была построена на этом, что давайте откроем мир совершенно такой параллельный. Мы думаем, что мы пик земли, а пуп земли – вершина цивилизации, а мы просто наоборот природу загадили, и все, и деньги зарабатываем, как машины или идиоты. Это вот позиция хиппи, она немножко там уже устарела, конечно, но в всяком случае, в ней был такой вот нравственно-гуманистическое измерение. Так вот, это архаическое общество. Вместо того, чтобы говорить об обществе варварском, можно использовать термин «традиционное общество». В данном случае, разделяя традиционное общество от архаического. Традиционное общество имеет иерархию, имеет различия уже, в отличие от архаического. Есть высшие классы, правящие классы, есть массы, которым подчиняются, есть различия, есть статусы, есть обряды, есть философия, есть государственность, очень важный признак государственности, есть такая дифференцированная культура, вынесенная в отдельные составляющие. И вот это другой тип общества. Он более сложный, но это не значит, что традиционное общество лучше, чем архаическое. Просто оно другое. То есть давайте теперь рядом с тем, что мы написали «дикость», напишем рядом «архаика», и вот тогда мы скажем, что архаика, назвать общество архаическим или простым, можно еще сказать, простое общество или архаическое общество, это определить его сущность, ничего не высказывая о нашем отношении к нему. Мы просто говорим: да, оно такое. Второе общество, традиционное, там, вместо варварского, то есть варварское – это в иерархической такой российской системе, а в гуманистической этому будет соответствовать традиционное общество. И цивилизацию можно оставить, как она есть, только учитывая, например, то, что о ней говорил Освальд Шпенглер. Немецкий философ Освальд Шпенглер, автор книги «Закат Запада», «Untergang des Abendlandes». Тоже можно назвать не только закат, но и гибель Запада, гибель вечерней страны, то, что мы называем закат Европы. Вот Освальд Шпенглер говорил, что культура – это когда народы сохраняют жизнь, а цивилизация – это когда народы превращаются в механизмы, и когда вместо жизни возникает ее механическая копия. То есть цивилизация по Шпенглеру была в каком-то смысле продуктом конца культуры. И в этом смысле с ним можно согласиться, что культура в полном смысле живет в архаическом обществе, процветает в обществе традиционном, безусловно. А вот когда она, вот эта культура приходит на уровень высокого технологического развития, то есть на уровень цивилизации, она на самом деле теряет свою жизнь. Но это шпенглеровское определение культуры и цивилизации. Мы в культурологии понимаем под культурой все. И архаическую культуру, и современную, и традиционную культуру, и то, что можно назвать современной культурой в западном ключе. Лучше всего культурой модерна. Культура западноевропейского модерна. Вот это третье общество, которое, собственно говоря, сами западноевропейские люди, они и называют цивилизацией. Таким образом, мы сегодня... Я завершаю. Мы сделали описание такое, описание трех типов обществ, трех типов культур, которые можно расположить вертикально. И это важно, потому что так располагают, у нас на этом построена в значительной мере история и преподавание этих наук. Но этого делать не надо. То есть предлагается понять, как это устроено, и совершить деконструкцию, разложить эту пирамидку на три составляющих, положив эти три общества рядом. Три общества, сделав их рядоположенными, три типа общества, положив рядом архаическое, традиционное и общество европейского модерна. Они сосуществуют, безусловно, это факт, что они сосуществуют. И если мы откажемся от построения иерархии с сохранением понимания различий, вот смотрите, различия есть. Описание есть, описание этих трех типов общества, оно, конечно, будет различным. Одно простое, другое сложное, одно иерархическое, другое менее иерархическое. Одно именно вертикально осознанное, другое горизонтальное, третье вертикальное, но разваленное, разложенное. То есть они между собой находятся в некоторых разных сочетаниях. Это разные культуры или три разные фундаментальных, три разных вселенных культурных. А архаическое, традиционное и западноевропейское, современное. Но правильно изучать их и правильно строить представление об их соотношении вне иерархии. То есть говорить не то, что вначале было одно, потом другое, потом третье, а признав их рядоположенность. Вот этого требует новая гуманистическая, если угодно, культурология и гуманистическая антропология Бааса, Леви-Строса, которые являются абсолютно преобладающими в Западной Европе. Вот это очень важно, что на Западе. То есть сам Запад с точки зрения своей антропологии, он практически везде в своих институтах, он основывается на этой антропологии Бааса, Леви-Строса, на рядоположенном антропологии, а политически выстраивает свою линию, свою стратегию, основываясь на остатках российской модели Моргана Тейлора. Я понимаю, что это, наверное, довольно объемный такой массив информации, но если сейчас мы разберемся с этими ключами, с этими простыми операционными программами, как устроено наше сознание, наши культурологические оценки, дальше будет гораздо проще. Дальше мы будем просто находить множество примеров того, другого. Вы сами сможете комбинировать это. Это просто. Дальше будет просто. Самое сложное – понять некоторые основания и осуществить то, что называется парадоксом социолога, потому что социолог – это продукт общества, и то, что он изучает – это общество. И вот социологу очень трудно быть и продуктом общества, и тем, кто изучает общество. Также и культурологом, можно сказать, то же самое. Это парадокс культуролога, аналогичный. Культуролог изучает культуру, да, он изучает, но сам-то он продукт культуры. Значит, он изучает самого себя в каком-то смысле, он изучает, как он сам думает о другом. И вот тут-то как раз этот некоторый подход, когда мы заглядываем в парадигмы культурологии, в самые базовые коды, в этот операционный язык, язык, на котором написана операционная система, то есть в это программирование, культурное, культурологическое программирование, это самое сложное, но зато самое важное. Все, на этом я завершаю сегодняшнюю лекцию. Вам надо, по-моему, бежать. Если нет, я готов ответить на ваши вопросы.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Ноя было три сына: Хам, Сим и Иафет. Да, я Сима. А? Да, сыновья Сима, они, ну, Бога избраны, да, а сыновья Хама, они оказались, ну, как бы были обречены стать рабами. Я не помню, что должно было с этим сынами Иафета, вот. Но как это соотносится, вот это разделение с социологическими, культурологическими моделями?
Ну, это вот пример попытки типологизации обществ, рас. Это же три народа. Считалось, иафетиды – это предки того же, кого мы называем индоевропейские народы. То есть это вот народы, потомки Иафета – это как раз вот индоевропейцы. Это латиняне, греки, германцы, французы, славяне, иранцы, индусы. То есть вот те, которые говорят на индоевропейских языках, это иафетиды. А семиты, это понятно, это предки евреев и арабов, и, кстати, еще и аккадцев. То есть в шумеро-аккадской культуре тоже восточные семиты были. Что касается потомками Хама, древние евреи считали африканцев одновременно, там некоторые есть тоже изменения, и к ним причисляли народ Ханаана, который никогда не был африканским, он был семитским, западносемитским, но не монотеистическим, это были западные семиты-политеисты. И, кстати, в Ханаане были представители древней пелазгийской цивилизации, филистимляне, а также, кстати, значительные поселения индоевропейских хетов, плюс хурриты еще. Хурриты, которые еще один народ ближневосточный. То есть, на самом деле, вот сам пример этих трех сыновей Ноя показывает такое библейскую культурологию. Вы правы в этом смысле, что это некоторая попытка рассмотреть разный тип обществ. Причем интересно, что это действительно кое-чему соответствует. Причем, ну, конечно, не в качестве там рас, потому что это тут с точки зрения истории народов там все очень приблизительное соответствие, даже больше скорее несоответствие. Но вот идея была такая, что потомки Иафета – это потомки царей, потомки создателей потомки Иафета – это создатели государств, империй, то есть как раз индоевропейцы, Рим, Греция, другие индоевропейские, тот же самый Иранское царство, вот они потомки Иафета, они проявили себя именно в создании государств. Потомки семиты, причем в Библии речь идет именно в первую очередь о самих евреев, а не о других семитах, потому что другие семиты как раз, ну, в общем, как бы сказать, не так позитивно оценивались, более того, они считались именно потомками Хама, то есть хананьяне. Здесь уже отличие. Но они считаются народом, себя считали народом-жрецом. То есть вот есть народ воинов-царей, это потомки Иафета, есть народ жрецов, семиты, и есть народ, на котором лежит проклятие, народ рабов, это вот потомки Хама. Здесь есть вот элемент тоже трех типов, скажем, трех типов обществ, трех типов культур, то есть такая, ну, библейская культурология. Я не знаю, в какой мере можно с ней сегодня, ну, в полном смысле слова, оперировать, на нее опираться, но это пример того, что даже вот в библейском традиционном обществе, в иудаизме, например, существуют тоже свои культурологические обобщения, своей теории. Без культурологии, когда мы начинаем подходить к сравнению цивилизации, к сравнению народов, а Средиземноморье как раз это была такой колыбель многих народов, многих культур, возникает стремление их как-то упорядочить или иерархизировать. В этом отношении вы правы, что Сим здесь первый, Иофет точно второй, а Хам точно третий. То есть здесь, в общем-то, можно сказать, что это прообраз той моргановской, тейлоровской модели, прообраз, с которой мы имеем дело, с некоторыми отклонениями, именно в контексте иудаизма. Хороший очень вопрос.
Вот эти вот белые колонизаторы, они же спекулировали на этом тексте библейском относительно Хама. То есть, причиной быть рабами, потому что так написано.
Это верно, но в Библии из этого не делали таких выводов, точно. Библейское общество вот этой формой расизма, формой там к отношению к потомкам Хама не отличалось. Хотя обоснование, например, войны с народами Ханаана, которого этимологически не точно, но вот именно, скажем, в рамках традиционных обобщений древние иудеи сближали с потомками Хама. Но они были на самом деле, как я сказал, семитами, другими народами, не африканскими вообще, но на самом деле на этом строилось основание такой священной войны. Хотя другие формы вот расизма, которые в иудейской традиции, безусловно, присутствуют, они, вот, по моему анализу, они больше под влиянием иранцев возникли, потому что иранцы как раз отличались очень жестким противопоставлением вот, скажем, людей света или культуры света и культуры тьмы. Но это уже отдельная тема о таком дуализме. Но это тоже, все это созвучно так или иначе тем моделям, которые сложились в 19 веке. Потому что человечеству очень трудно что-то придумать. Кажется, что такие вот открытия, там новые теории, как будто они там рождаются сами по себе. Это перелистывание или переверстывание очень древних архетипов. И все творчество сводится к обнаружению или какому-то новому оформлению очень древних идей. Поэтому действительно можно увидеть как прообраз, вот в этом вы правы, Павел, как прообраз модели иерархии цивилизации уже в Европе нового времени, в такой в ранней антропологии Моргана Тейлора, можно увидеть прообраз этого еще в библейских сыновьях Ноя. Очень, очень верное замечание. Ой, нет, совсем. Вот здесь как раз Старый и Новый Завет, или Ветхий Адам и Новый Адам, это совсем другая модель. Христианство – это не прогресс вообще. То есть христианство, смотрите, и сама логика христианства, она не связана так, что был Ветхий, а потом он лучше и встал Новый. На самом деле, видение истории в христианстве другое. Было лучше, рай, было совсем хорошо. Вот в начале как раз, вот то, что называется изначальное или архаическое общество, это прекрасно, это рай, считают христиане. Потом было грехопадение. И вот тут начались проблемы. Это уже общество, оно было в каком-то смысле традиционное, то есть архаическое лучше, чем традиционное, поскольку возникли судьи, потом цари, рабство, конфликты, войны. Это свойство традиционного общества. А потом, когда это традиционное общество распалось и деградировало совсем, оно выродилось, то есть вот идет не вначале прекрасно, потом хуже, и все хуже. Не то, что хуже совсем, а вот с некоторыми возвратами, потому что то пророк станет, то Ной, то есть вот какие-то периодически синусоиды, но все равно в целом все шло к полному кошмару. Потом падение Иерусалима, Вавилонское пленение, то есть некоторая коррекция с возвращением, но тоже на территории Персидской империи, все хуже. И когда уже почти человечество погибло, то есть никак не в прогрессе, в низшей точке, когда оно уже просто совсем было готово низвернуться, Бог решил спасти людей и открыл им Новый Завет, который в каком-то смысле восстановил даже райские еще лучше, чем райские условия. То есть он в церкви своей, Христос, восстанавливает рай даже не земной, а небесный. Но это парадокс, это то есть в самом нижнем открывается самое высшее, а не то, что вот все улучшалось, а потом вот христианство. А идея прогресса и модерна, она строится именно как раз так, что раньше было все, включая христианство, что это были темные времена, а вот потом-то уже, когда христианство отвергнуто и есть опора на самого человека, и уже нет никакой религии, вот это лучшие времена. Вот здесь как раз идея нового, Нового Завета и Ветхого Завета совершенно не так между собой соотносится, и нового Ветхого Адама, и нового Адама, старого человека, и нового человека в христианстве, совсем не так, как в новое время. И как раз новое время считало средневековье, христианское средневековье, варварством в каком-то смысле, своим варварством. А цивилизация наступает именно, когда происходит расставание с христианством. То есть здесь вот совсем другой взгляд. И, собственно говоря, вот это движение, конечно, в модели прогрессизма нового времени христианство может рассматриваться как некоторое прелюдия к модерну. Так они и считают, что это было лучше. Но только не для самих христиан. А у самих христиан, вот есть, скажем, люди, которые рассматривают христианство извне, с точки зрения культурологии, тогда можно так посчитать, как вы сказали. То есть, что это было уже предвосхищение модерна. И есть такой взгляд. Он есть. Но сами христиане, вообще, вот если человек вот, отождествляет себя с христианством, с любым, даже с протестантизмом, ну, с протестантизмом там очень сложно, но с православием и с католичеством точно, или с нормальными некоторыми еще сохранившими традицию ветвями протестантизма, здесь речь идет об исключительно той модели, которую я описал, что есть в начале упадок, и Христос приходит в последние дни, он приходит для того, чтобы спасти уже практически погибшее. И он поэтому говорит, не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел к грешникам, и не к праведникам, потому что их вообще почти и нет. И вот эта вот идея парадокса христианского, когда Христос приходит в зраке раба, то есть в виде раба, что он приходит не как прогресс, вот что строили и строили, а вот еще один уровень, а наоборот, он приходит тогда, когда все предельно плохо. И второе пришествие его будет не когда будет прогресс, а когда под видом прогресса происходит окончательное отступление от человеческого достоинства.
Спасибо.
Ну что, все? Коллеги, нет вопросов больше? Включите микрофон, пожалуйста, Лилия.
Да, можно? Да, пожалуйста. Александр Гелевич, а можно спросить, вот на прошлом ролике мы говорили, что природа в результате приготовления становится культурой, и человек точно так же оккультуривается. Но можно ли говорить, что природа сопротивляется этому оккультуриванию, если говорить о том, что в результате вмешательства человека в природу это, оказывается, может отзываться для нас всякими техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, то это нещадное использование природных богатств, ресурсов, и точно так же для человека, оккультуриваясь, образовываясь, пытаясь как-то бороться с голодом, все это химическое, биологическое оружие, продукты ГМО для того, чтобы, казалось бы, накормить голодных, а потом это все отзывается онкологией и тоже различными бедствиями. Можно ли говорить, что есть это сопротивление перехода из природы в культуру?
Конечно, можно. Ну, по крайней мере, это легко заметить, что, во-первых, всегда любая культура, и архаическая, традиционная, и современная, каким-то образом соотносится с природой, каким-то образом на нее воздействует. Но архаическая культура, вот здесь тоже уже важно, это очень хороший вопрос, основана на том, что взял у природы, отдай. Отсюда вот так, как бы ритуал инициации. Ты убиваешь животное, животное должно убить тебя. То есть ты берешь что-то, ты отдаешь что-то. И вот этот баланс, он и не позволяет развиваться традиционному обществу, не дает и не хочет. Потому что если слишком много взять у природы и слишком мало отдать, природа возьмет у тебя слишком много на следующем этапе. Это архаическое отношение культуры к природе. То есть вот архаическое общество, которое сегодня вот мы о котором говорили, дикарское общество, другими словами, оно основано на том, что и время-то линейное не может быть, потому что время линейное накапливает что-то, а тогда оно придет что-то и заберет. И вот этот ритуал оргии, когда слишком много урожая собирают, ее надо обязательно как бы пропить все там как-то вот сразу же на праздник абсолютно истребить, именно для того, чтобы не накоплять. Традиционное общество, в отличие от архаического, относится к природе уже более жестко, но сохраняя определенный баланс. Этот баланс уже не такой полный, не такой ясный. Поэтому в традиционном обществе, которое называется в таксономии Моргана Тейлора уже варварские. Вот в варварстве уже начинается отношение к природе более жесткое. Иногда что-то у нее вырывают и не отдают так же строго. И тогда на общество нападает катастрофа. И когда катастрофа нападает, черная чума, например, да, все знают в христианском обществе, что это за что-то. То есть слишком мало отдали, слишком мало принесли в жертву. Это вот в Библии, кстати, постоянные такие примеры у пророков, когда Бог говорит, что вы мне принесли хромых быков, хромых баранов в жертву. Вы хотели меня обмануть, потому что себе взяли нормальных, а мне принесли хромых. Сейчас я вам за это отплачу бедствием. И вот эта идея, что человек не воздает вот этому темной, об другой стороне, скажем, природе или там, что стоит на другом конце, от культуры, не воздает достаточно ответных жертв, и тогда возникает бедствие какое-то. Вот. А сегодня уже в цивилизационном обществе оно построено на том, что природу надо полностью под ноготь, что ее надо подчинить себе, что ее надо покорить вообще, что никакого, что всякая идея равенства или какой-то вот справедливости чумы, которая восстанавливает утраченный баланс, это просто дикарские мифы, сказки, и поэтому надо ее использовать страшным образом как ничто. Это и установка цивилизации. Вот как раз мы живем в цивилизации, и мы относимся к природе именно так. Вот скажите кому-то, правда, сейчас экология... А в экологии много элементов возврата к архаическому или традиционному обществу в экологии, что, мол, надо делиться, надо как-то соблюдать баланс. Сама идея архаическая экология. Но наша индустриальная цивилизация, технокатронная цивилизация, она говорит, нет, мы должны вышибать из природы все, что нужно. Только кормить, только субъект, только культура, никакой природы. И чем больше никакой природы, тем больше ответа. Вот этот баланс нарушен в одну сторону, в цивилизации, в сторону культуры. И природа мстит. Она действительно заходит изнутри. И вот, я думаю, ковид – это только начало. Потому что мы настолько здесь перегнули палку в одну сторону, что ответ должен быть страшным. Просто это начало такой в реставрации баланса культуры и природы, только начало. Тут, смотрите, пангалин бежал, летучая мышь летела, там, они, их траектории пересеклись, экономика мира разрушена, мы сидим в карантине год, и еще неизвестно, когда что будет, все умирают на глазах. И что, вот этот, ну, как бы пангалин, это кто? Летучая мышь. Это и есть природа. Да, вот она так с нами разговаривает. Она нам показывает просто вот всем. И через пангалина и заставляет делать, что она хочет. Мы хотим вот ходить в кафе, а она нам говорит, все, будьте в намордниках, сидеть дома привязанные и изредка только появляться с QR-кодами. То есть природа оказывается, скажем, такой, ну, как бы силой, которая не менее интересна и осмыслена, чем культура. То есть, и чем культура тоньше, а в архаической культуре тоньше, тем больше она подозревает, что с природой не так все просто, что так с нее нельзя, как бы сказать, относиться, как будто она ничто. Поэтому, да, не считаться нельзя. И вот еще пример того, что наше представление о развитии человечества, оно на самом деле поспешное, что развиваясь или переходя от одного типа общества к другому, мы, может быть, что-то теряем очень важное на предыдущем. И в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Что-то у нас там получается, но сплошь и рядом за счет того, что у нас что-то перестает получаться на другом уровне. Поэтому очень важно в культурологии основываться на том гуманистическом подходе, в гуманистическом в полном смысле слова, и для того, чтобы не унижать общество, и для того, чтобы сохранять баланс к природе. И вот культурология в этом отношении приобретает очень важный характер. Не пренебрегайте этой дисциплиной, поскольку это дисциплина, которая подводит нас к необходимости и экологии тоже. То есть это не безразличная вещь. Мы говорим, говоря о культуре, мы говорим о ее противоположности тоже, и с этой противоположностью соотносим культуру. То есть вы очень верно заметили, что эти вещи взаимосвязаны. Ну и сегодня, конечно, очевидно, что то, что происходит с нами, напрямую связано вот с этим нарушением баланса и с местью природы такой культуре, которая в каком-то смысле утрачивает очень глубокие и тонкие свои основания.
Спасибо.
Хорошо. Все тогда, да? Больше нет вопросов.
Спасибо огромное.
Благодарим вас.
Спасибо большое.
Да, всего доброго. Спасибо. До свидания. Значит, у нас во вторник будет... Во вторник по лекции по театроведению, антологии, антропологии театра, она будет посвящена агрессии. Прочитайте Рене Жерара «Священное и насилие». Хотя бы полистайте, хотя бы оглавление. «Священное и насилие». Рене Жерар. Все, всего доброго.
Спасибо.